есть. США. Так, а если точнее, то из Нью-Йорка, да?
Да, не сразу. Если это члены мне просят, это Лос-Анджелес.
А, Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Понял. Итак, значит, первый вопрос, который мы сегодня разберем, он, похоже, связан с предыдущим нашим семинаром, связанным с, конечно, от Хикари. Некоторое уточнение. Вот, значит, как выразиться может милость, конечно, от Хикари? Можно ли по милости, конечно, гуру продвигаться? Значит, описать этот момент можно достаточно обширно, но в общем надо вспомнить весь семинар, там говорится, чего добивается, конечно, от Хикари. Коротко, если упоминать об этом, то он проходит по ступеням Шрадхи, Садху, Санги, Баджана, Криян, Арта, Неврити. То есть 4 ступени в 9 ступенях бхакти. Соответственно, на каком бы уровне он ни был, именно на этом уровне он может и помогать. Но в основном мы должны помнить, что все те действия, все то понимание, все то, что так или иначе он может совершать, соответственно, всему этому он может обучить, он может дать представление всего того, что сам понял, и все это на уровне тени, бхакти. То есть мы должны понимать, что настоящее преданное служение, оно вне гун материальной природы. Поэтому, конечно, гуру или просто любой, конечно, адхикари, который может нам помогать, в зависимости от того, на какой ступени он находится, вот на эту ступень он может нас и привести, но скорее даже меньше. Как-то вот мы недавно обсуждали этот вопрос, почему так происходит. Потому что обычно, когда у людей возникает желание слушать или развиваться под влиянием, конечно, адхикари, или слушать его, у них рано или поздно появляются такие вопросы, на которые он не может ответить. Или, например, они замечают в нем какие-то недостатки. И это происходит гораздо раньше, чем он полностью передаст весь свой, пускай небольшой, опыт тем, кто его принимает, почитает, уважает и так далее. То есть обычно психологически выстраивается так, что разочарование в Каништха-гуру возникает не тогда, когда он полностью передаст своему ученику или своему другу весь свой опыт. Наоборот, скорее этот ученик или его друг, он разочаруется быстрее, чем тот сможет передать весь свой потенциал, все свое понимание. Поэтому обычно, конечно, адхикари не может передать даже то, все, что он имеет. То есть обычно из-за того, что от него уходит раньше этого момента, то он, естественно, не может выдать весь свой потенциал. Такова природа отношений, и можно видеть, что иногда так происходит, что у некоторых, конечно, гуру, ученики уходят раньше, чем обретают все то, что может им дать этот гуру. Например, гуру может и быть саньяси, то есть, конечно, гуру вполне в разных школах Гаудия Вайшнавизма, ну, скажем, не обязательно это гуру, но, конечно, адхикари он может получить саньясу. Если он чуть-чуть больше, чем среднестатистический вайшнав, конечно, адхикари сделает, чуть-чуть больше он будет понимать, ему могут предложить, принять саньясу. И он может согласиться. И потом, приняв саньясу, он может на себя, после ухода, особенно своего Гурудева, он может на себя взвалить эту непосильную ношу, тянуть учеников. И почему непосильную? Потому что ведь цель инициации – это связать с Богом. А если Каништа Атхикари сам не связан, как же он свяжет своих учеников? Поэтому так происходит, что в разных организациях это можно видеть. Иногда ученики, они вовсе не принимают сами саньясу, как их гуру, а потом, исчерпав весь потенциал своего учителя, уходят в сторону, в майю, в другую религию, или просто к другому Махабхагавате, то есть к другому гуру, который действительно может даровать большее, может показать более высокий стандарт духовного поведения. И таких случаев очень много. Мало кто остается с Каништа гуру до конца. Даже с Махабхагаватами, те, кто... Вот я специально задавал этот вопрос некоторым старшим преданным ученикам Гурудева. Я задал вопрос, какова статистика в отношении различных Махабхагават, и как выражается, например, статистика тех людей, которые встретились с этим гуру или с этой личностью, когда эта личность еще была молода, и они дошли до самого конца, до, так сказать, преклонного возраста, будучи верными этому удивительному Махабхагавате или этому учителю. Мало кто вообще рискнул отвечать на такой вопрос. Почему? Потому что никогда таких вопросов не задают. Почему? Потому что у людей вообще тенденция заглядывать, так сказать, изучать исторический опыт, заглядывать в глубокое прошлое, нет таких тенденций. В основном все пытаются понять то, что у них под носом. И в этом отношении, когда все-таки пришлось проанализировать жизнь некоторых святых, по крайней мере, современных святых, можем сказать, святых наших дней, то оказалось, что с ними до преклонного возраста доходит 1, 2, 3 человека, не больше. А что говорить о Каништа Атхикари гуру? Его фактически ждет, соответственно, то, что его в принципе должны оставить все ученики. Все. Или, скажем по-другому, его окружение рано или поздно будет меняться полностью, почти на 100%. И может быть, это будет происходить не раз. И это естественно, и так происходило с многими. Я наблюдал даже, вот к примеру, когда пытался анализировать ситуацию в ИСККОН, однажды я задался вопросом, а сколько людей из тех преданных, просто русскоязычных преданных, которые начинали практиковать в конце 80-х, сколько из них, непрерывно практикуя, дошли до наших дней? Сколько? И фактически их, оказалось, можно было пересчитать на пальцах. То есть, ну, может, 15-20 человек на всю Россию. И, естественно, эти люди стали известны, некоторые из них стали принимать учеников. Как бы то ни было, если вы посмотрите, сколько людей начало с ними практиковать, и сколько по истечении 25 или 30 лет с ними сейчас находятся вместе. Может быть, один человек, а может и ни одного. То есть, такова реальность. Духовная жизнь отличается тем, что постоянно испытывает людей, испытывает личность, и поэтому жизнь раскидывает всех в разные стороны. В каком-то смысле люди сами ломают себе судьбы, вот, уходят в разные организации, перестают практиковать, разочаровываются. Или, так сказать, была особая категория таких людей, которые начали практиковать. Они практиковали очень усиленно, очень серьезно. И настолько серьезно, что отказывали себе во многом. И поскольку они отказывали себе во многом, они слепо или, по-другому говоря, фанатично верили в традицию. Но, как говорил Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада, далеко на фанатизме не уедешь. То есть это слепое поклонение, оно не продлится долго. Поэтому необходимо иметь связь с настоящей самбандхой гьяной, то есть тем знанием, которое в принципе будет удерживать в настоящей практике. И я заметил очень интересный момент, что часть ушедших, это я анализировал то, что происходило в ИСКОН, часть ушедших, которые очень рьяно, очень жестко следовали правилам и предписаниям, они, не получив должного образования, даже если кто-то что-то и понимал, но так или иначе, фанатизма все равно хватало в их практике, то когда они уходили, они погружались как дети в чувственное наслаждение. То есть, по сути дела, они как будто бы наверстывали. Пока еще тело может наслаждаться, они по истечении 10 лет духовной жизни могли отойти вообще от духовной практики и просто погружаться с головой в то, чтобы, как говорится, отрываться на всю катушку. И это, конечно, им было проблематично, потому что все-таки за спиной был опыт какой-то духовной практики и жизни. Но, тем не менее, вот есть такая категория людей. А были такие, которые даже в чем-то критиковали духовную жизнь, такую нелепую духовную жизнь, настолько, что просто разочаровывались в жизни, как обычные материалисты. То есть они понимали, что у них еще не было как бы понимания, что та духовная жизнь, в которой они находятся, это на самом деле не подлинная духовная жизнь. И вся проблема чаще всего возникает из-за того, что они никогда в глаза не видели, кто такие Махабхагаваты. Они никогда не видели стандарты настоящей духовной жизни. И поэтому у них складывалось представление, что та жизнь духовная, которая им была доступна раньше, это какая-то нелепость, какая-то странная вещь, которая, в общем-то, так им и не принесла блаженство, которое обещается в священных писаниях. И в то же время материальная жизнь, она тоже им уже не была так или иначе приемлема, потому что за 5-10 лет веды и традиция очень хорошо объяснят, что такое материалистический опыт и мирские чувственные наслаждения. И к чему они могут привести, и как они могут разрушить жизнь и так далее. Поэтому получалось так, что у них было разочарование как и в материальном отношении, так и в духовном, а точнее в псевдодуховном отношении. Но, к сожалению, Сукрити часто не хватало вот таких людей, чтобы они могли выйти на настоящих садху, общаться с настоящими преданными, а в тех гуру, которые являются каништа гуру или каништа садху, так скажем, они уже разочаровались. Поэтому вот такие случаи, они реальные, и они очень, как бы, скажем так, печальные. Но то, что касается настоящих, устремленных, знающих, преданных, то что бы ни происходило в их жизни, они будут всегда вдохновлены служить высшей абсолютной истине, несмотря ни на что, в каком бы положении ни оказались и какой бы статус у них ни был. Поэтому, по большому счету, все эти нюансы по отношению к милости Каништа Адхикари или милости Каништа Гуру, мы должны знать, что рано или поздно это закончится, и более того, благоприятно, в общем-то, и предупреждать об этом тех, кто уже близок, так сказать, к разочарованию. Либо тех, кто еще не успел совершить глупость, получить посвящение у Каништа Гуру. Потому что Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада в комментарии на 5 стих у Падишамриты говорит в самом последнем абзаце, что Каништа Гуру и Матьям Гуру не способны помочь достаточно, чтобы ученик продвигался успешно. И поэтому Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада говорит о том, что необходимо найти прибежище у настоящего гуру или уттамадхикари. Итак, если подвести итоги, конечно, гуру может дать то, что он уже получил. То есть, если он на уровне шрадхи, значит, он может дать максимум то, чем обладает. То есть, комала шрадху. Если он на уровне садху-санги, то он может, опять же, я хочу сказать, что его садху-санга не настоящая, и на самом деле это садху-санга Абхаз, то он может привести к той же самой садху-санге в форме подобия. Если он на уровне баджана-крии, то есть, так скажем, на уровне попытки практиковать как-нибудь шравану, киртану, смарану, вот так же как-нибудь он научит это делать и другого. Это будет в этом проявляться его милость. И, соответственно, анартха-неврити. Насколько он свободен от анартх, настолько он обучит своих учеников максимально быть свободными от этих грехов или ошибок, или непонимания. То есть, в конечном счете, мы должны понимать, что обучение у Каништа Гуру невысокопродуктивно. И особенно, если это начинающий Каништа Адхикари, то есть тот, кто проходит первую половину Каништа Адхикары. Те же, кто находится на второй половине Каништа Адхикары, мы уже в семинаре по Каништа Адхикари говорили, что разница между Каништа Каништа и Каништа Уттамой так велика, что часто Каништа Каништа принимают Каништа Уттаму как Маха Бхагавату. И с поверхностной точки зрения, именно с поверхностной мирской, может показаться, что Каништа Гуру это очень продвинутый вайшнав. Но в действительности это не так. Почему? Потому что это человек, который еще не прошел даже треть своей духовной жизни, треть своего пути к Богу. И поэтому мы должны помнить о том, что по-настоящему изумиться можно только тогда, когда мы встречаем Шудха Вайшнава или Маха Бхагавату, Уттама Адхикари. И поэтому желательно встречаться с такими личностями, смотреть, как они практикуют, как они живут, как воспринимают. Если удастся пообщаться, замечательно. По крайней мере, можно получить представление, что такое настоящая харикатха. Следующий вопрос. Чем милость Каништха Бхакты отличается от милости Матьяма Адхикари и Уттама Адхикари? Значит, милость Каништха Бхакты я уже сейчас обсудил. То, что касается милости Матьяма Адхикари, то это значит, что неофит, общаясь с чистым преданным, то есть Матьям Адхикари это чистый вайшнав, чистый преданный, он может обрести ништхиту в бхакти. Не обязательно он может обрести ништхиту в татастха-лакшанах или пограничных свойствах, пограничных качествах бхакти. Ну, то есть это качества, которые могут проявлять как миряне в сатва-гуне, так и шудха-вайшнавы, находясь на уровне вне гун. То есть матьяма-адхикари – это тот, кто пребывает либо на уровне ништхи, либо на уровне ручи, либо на уровне асакти. Иногда уровень ништхи рассматривают недостаточным для того, чтобы матьяма-адхикари называть таковым. И Шрила Горгавинда Махарадж говорит, что ништха – это, соответственно, уровень гьяна-адхикары. Гьяна-адхикара – это уровень, когда человек обретает освобождение и при этом утверждается в духовном знании. Но Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, устойчивость в матьяма-адхикаре наступает на уровне ручи. И я упоминал об этом вчера во время семинара. И этот уровень, он утверждает в ништхите еще сильней, потому что человек начинает ощущать вкус духовной жизни, духовной практики. И поэтому матьяма-адхикари может дать вкус. То есть можно прям почувствовать, допустим, матьяма-адхикари чувствует большую привязанность к повторению святого имени. Если вы общаетесь с ним, то вы сможете перенять не только понимание важности повторения святого имени, но и его жажду повторения святого имени. И в этом отношении можно почувствовать, как этот дух, как этот вкус, он переносится в наше сознание. Если этот преданный склонен к изучению священных писаний, любит слушать харикатху, то есть он искусен в шраване и регулярно изучает священные писания, то, пообщавшись с ним, вы почувствуете также подобный вкус. И точно так же будете стремиться, как и он это делает. Потому что вот эти вкусы, они переносятся в сознание, если общаться. И это подобно тому, как люди, обсуждая или какие-то вещи, там, допустим, моду, да, они переносят вкус к тем или иным моделям, когда обсуждают эти модели. И человек может развить вкус к каким-то нюансам, к каким-то стилям и так далее. Поэтому общение передает вкусы. И также, естественно, если человек сам начинает практиковать под руководством чистого преданного, он точно так же может впоследствии ощутить этот вкус, который ощущает чистый преданный, если ему повезет и он избавится от гун материальной природы. Также асакти. Матьяма-адхикари может дать милость в форме асакти к Кришне. То есть у матьяма-адхикари есть некая према. То есть она описывается в Шримад-Бхагаватам в 11-й песне. И эта према подразумевается как ништхахойта упаджая премера таранга, предварительная форма любви к Богу. И она проявляется уже на стадии ништхи, но очень четко, ярко проявляется на уровне асакти. Почему? Потому что Вишванатха Чакраварти Тхакур, анализируя опыт чистых преданных, он, оценивая этот опыт в Мадхуре Кадамбине, говорит, что на уровне ручи у человека возникает вкус и сильная привязанность к баджану, то есть к служению непосредственно Богу. А когда приходит асакти, как это описывает Шрила Бхактивинода Тхакур в Джайва Дхарме, в 40 главе, он говорит о том, что по приходу этого асакти подлинный ученик, он, общаясь с садгуру, с нити-ситхой, вечным спутником Господа, получает очень интересные рекомендации, которые утверждают в медитации матья-матхикари на божественную читу, утверждают в медитации на аштакали-лилу. Эта медитация называется аштакали-лила-смарана, и это достаточно высокий уровень. При этом уровне в начальной стадии, когда матья-матхикари медитирует на то, как строится его отношение в духовном мире, он накладывает свою медитацию на описание аштакали-лилы, которое явлено ачарьями в шастрах, или которую ученик получает из уст своего Гурудева. То есть Гурудев описывает эту аштакали-лилу. А позже, когда на уровне зрелости в асакте ученик достигает совершенства в аштакали-лила-смарани, тогда происходит обратное. Аштакали-лила входит внутрь медитации матья-матхикари. В этом отношении уже сама духовная реальность спускается в сознание асакта-бхакты, то есть возвышенного матья-матхикари, матьяма-уттамы. И таким образом для матьяма-уттамы появляется возможность непосредственно видеть живые лилы божественной читы во Вриндаване. С этого момента наступает очень экспрессивное развитие, и он становится бхава-бхактой. Вот. С этого момента приходит уттама-адхикара. Так вот, то, что касается таких вот возможностей, опять же, эта возможность созерцания, она не подразумевает того, что асакта-бхакта развивает свою сварупу полностью в играх божественной читы. И поскольку его сварупа развита в этом отношении частично, то, соответственно, он может помочь нам также частично понять все то, что он может наблюдать в медитации. Это настолько редкий уровень духовной жизни и настолько редка возможность общения с такой личностью. Не только потому, что такая личность очень редка, а потому, что матьяма-уттама, он начинает осознавать, насколько дорого все то, что он искал в течение десяток жизней. И насколько сокровенно это. Настолько, что он не готов делиться об этом с каждым встречным и поперечным. Он никогда не будет уже разглагольствовать на темы расы лилы как дилетант или как неофит. Почему? Потому что это сокровище его сердца. Он будет бояться потерять это. Потому что он понимает, что, как говорится христианским языком, нельзя метать бисер перед свиньями. И в этом отношении его вот этот опыт, все те даршины, которые он получит со стороны духовного мира, все это будет сохранено в его сердце, как в ларце. Что говорить о, естественно, Махабхагавате? Махабхагаваты, если и будут делиться на эту тему, то только либо по особой милости для достойных, либо потому, как это делал наш Гурудев. То есть по желанию одного из возвышенных вайшнавов наш Гурудев старался сохранить то, что обычно передается только доверенным преданным, только доверенным ученикам. То есть он переводил расика-шастры, он говорил о расалиле, но опять же в рамках, которые должны быть для данной ситуации. Если посмотреть внимательно, я помню, как совершенно недавно в одной из харикатхи Примананда Прабху сказал, что Гурудев особенно не распространялся в их присутствии на темы расалилы. Очень много наставлений он давал по поводу садханы. Но у нашего Гурудева все-таки была вот эта вот миссия передать тем будущим матьям Адхикари, которые должны сформироваться в мировом сообществе, то, что нельзя просто так получить. И поэтому кое-что Гурудев передавал сокровенное, будучи спутником Радхи и Кришны. Поэтому Маха-Бхагавата, особенно если это спутник Радхи и Кришны, это тот, кто наделен особой милостью в форме премы. Разных видов премы в зависимости от того, кто этот Маха-Бхагавата. Его милость отличается от милости, конечно, от Хикари, как небо от земли. Даже, наверное, еще больше в бесконечной степени. Почему? Потому что, конечно, от Хикари передает некое блеклое представление о духовной реальности. Как однажды во время переписки со Шьямарани Диди мы обсуждали этот момент. Обсуждали нюанс в отношении, может ли кто-то из преданных во время лекции вставать и уходить читать Гаятри мантру. И в этом отношении мы пришли к заключению, что на самом деле это неправильно и неблагоприятно, поскольку роль Гаятри – это приобщить нас к бхакти, к ангам бхакти, соединить нас с ангами бхакти. И поэтому, если мы уже соединены с такой ангой бхакти, как харикатха, мы не должны вставать и уходить читать Гаятри. Это означает, что преданный не понимает роли Гаятри. И поэтому обычно, когда Гурудев заканчивал лекции, все ученики, даже если это окончание было в 9-10 часов вечера, они уходили читать Гаятри в неположенное время. В этом нет никаких проблем, поскольку Гаятри, она служанка Бхакти Деви. И поскольку Гаятри готова подождать преданного, который занят полностью тем, что связывается с Бхакти, с ангами Бхакти, то преданный может сразу по окончанию Харикатхи пойти читать Гаятри. И Гаятри Деви примет его поклонение, примет его почитание. Но параллельно, когда мы со Шьямарани обсуждали эту тему, мы затронули тему Харикатхи и обсуждали тот момент, что иногда так происходит, что конечно, адхикари, проповедники, они негодуют, что с их лекций встают и уходят читать Гаятри. Но суть в том, что они не могут дать настоящую харикатху. Они дают тень харикатхи. Чистый преданный дает харикатху. А Уттамадхикари дает такую харикатху, которая приводит к преме. Есть разница. И в этом отношении я видел, что даже Канишха Адхикари, в частности, некоторые проповедники, они из Индии, они протестовали против того, чтобы даже с их лекции уходили. И поэтому в любом случае не следует нарушать этикет, следует пытаться даже в лекциях, конечно, от Адхикари, видеть наставление духовного учителя. Особенно, если, конечно, Адхикари активно цитирует слова Гурудева или шастр. В целом, это вопрос достаточно обширный, но я попытался ответить достаточно общим таким вот образом. И сейчас я перехожу к третьему вопросу. Если Махабхагавата всегда со мной, значит ли это, что дикша тоже всегда со мной? Вот этот вопрос мне несколько непонятен в отношении того, что за дикша имеется в виду. Дикша гуру или дикша как посвящение? То есть...
И в этой жизни, пока мы еще не встретились, но дикша там останется на всю жизнь.
Я хочу сказать вот какой момент. То есть, если обсуждается дикша как обряд, да, то есть некое посвящение. Вот смотрите, дикша подразумевает взаимоотношения с духовным учителем. Просто есть разные модели восприятия дикши. Например, если Махабхагават всегда со мной, откуда вот эта вот фраза исходит? Это означает, что Уттамадхикари имел возможность встречи с неофитом и дал ему уверение о том, что будет всегда вести его, поддерживать его как лично, так и косвенно, каким-то другим образом, через, возможно, уполномоченных им людей. Может быть, через своих учеников. Так иногда делают. И, например, прошел процесс. Человек получил посвящение. И оно станет дикшу. То есть, человек получил, прошел ритуал, совершилась, так сказать, яге. И был заключен договор. Махабхагавата обещает привести ученика во время посвящения к Богу, а ученик обещает Махабхагавате, что будет исполнять его указания на все 100%. Однажды, если мы получили такие уверения от Махабхагаваты, этого достаточно, чтобы Махабхагавата постоянно заботился о нас. Даже если мы не будем исполнять свою часть контракта. Почему? Потому что есть разница между решением Махабхагаваты и решением нашим. Очень часто мы принимаем какие-то обеты, но потом не следуем им. И то же самое можно сказать по отношению к ответственности. То есть мы можем согласиться с чем-то, а потом отойти от своих слов, нарушить свои обещания. Но Махабхагавата не такой. Махабхагавата всегда исполняет то, что решил исполнять. То есть даже если мы рождаемся в следующей жизни, вот эти вот очень интересные случаи, да, которые мы наблюдаем, например, в традиции Гауди Вайшнавов. Например, человек родился, и вот даже нехотя, вот один из, одна из причин, да, о которой я хочу упомянуть, нехотя, он почему-то пересекается с преданными. То есть он даже не хочет, он даже знать их не знает. И даже у него, в принципе, как бы и тяги-то большой нет. В каком-то смысле даже любопытство. Но вдруг где-то там проходят преданные, где-то киртан, где-то кто-то книжки принес, где-то кто-то пригласил, куда-то увели, где-то посидели, где-то просад, потом только человек через лет 10 начинает понимать, от кого он просад принимал и так далее. То есть вот такие вещи, они на самом деле являются закономерным проявлением, так скажем, продолжением, закономерным продолжением того, что началось когда-то в прошлой жизни. И нам это может быть непонятно, потому что мы же не помним, было ли у нас посвящение в прошлой жизни или не было, встречались мы с Махабхагаватой или не встречались. А, это один момент. Второй момент, это второй признак. Допустим, человек ищет духовную жизнь, он интересуется ей, ему надо знать, что это такое. И у него на самом деле есть возможность выбрать 10-20 гуру. Они так или иначе как-то пересекаются, мелькают в его жизни, как-то проявляют себя. Но это удивительно. Почему-то, каким-то образом, даже не зная, что такой-то гуру Махабхагавата, он просто берет и выбирает его. Вот почему, он понять не может. Более того, спроси его, кто такой Махабхагавата, он даже не расскажет. И в этом отношении получается, что а каким же таким образом состоялась вот эта вот связь его с Уттама Адхикари? Совершенно очевидно, для Бога случайностей нет. Для нас, да, мы не понимаем этого, но для Бога случайностей нет. Есть закономерность, которая проявляется неожиданно для нас, и мы это называем случайностью. Но почему это произошло, мы не знаем. Но Бог знает. Это подобно тому, как в Бхагавад-гите Кришна обращается к Арджуне и говорит: «Арджуна, я знаю и помню все твои жизни, ты же не помнишь ни одной». То есть, по сути дела, мы с тобой, говорит, не первый раз вместе. И, естественно, понятно, что Арджуна играл роль кшатрия, которую он играет в духовном мире вечно. И здесь он лишь играет роль сбитого с толку якобы Махамайей человека, хотя на самом деле не те ситхи, вечные спутники Бога, никогда не находятся под влиянием Махамайи. А тем не менее, забвение налицо. И точно так же говорится: «Сакшат Харитвина Самаста Шастраир, гуру не отличен от Бхагавана». Это означает, Бог знает все наши жизни, Бог сопровождает все наши жизни. Если Бог когда-либо свел нас со своим представителем, и этот представитель принял решение вытягивать конкретную дживу из материального мира, то он не отпустит ее до тех пор, покуда она не начнет совершать маха-апарадхи. Вот такие вот случаи, это, пожалуй, единственные моменты, когда садгуру может отказаться от ученика. Интересно, что наш гурудев Шрила Нараяна Госвами Махарадж, он утверждает, что в нашей традиции учитель никогда не оставляет ученика. Никогда, ни при каких обстоятельствах. И это, естественно, настроение, которое обычно гуру несет на основании, соответственно, настроение, спутника Шри Чайтанья Махапрабху. Что это значит? Шри Чайтанью Махапрабху называют Махавадания Аватарой. Это означает, что он очень милостив. А спутники Чайтанья Махапрабху на самом деле еще более милостивы. И это можно видеть уже по примеру первого его близкого спутника, такого как Нитьянанда Прабху. А Нитьянанда Прабху это идеал, это эталон, по которому строятся гуру Кали-юги. То есть они такие же милостивые, как Нитьянанда Прабху. То есть они не принимают каких-либо оскорблений. То есть если Чайтанья Махапрабху, он милостив, то Нитьянанда Прабху еще более милостив. Адвайта Ачарья тоже. Агадатхар и Шривас тем более. Но если мы посмотрим на ситуацию, связанную с Садгуру, который несет настроение Нитьянанды Прабху, то мы обнаружим, что по идее он не должен, как и Нитьянанда. То есть, если вы оскорбите самого гуру, как в свое время оскорбили Нитьянанду Прабху, кинув в него горшок и разбив ему голову, это были два пьяница, значит, Джагай Матхай. И Нитьянанда их простил. То есть, если вы будете оскорблять своего гуру, гуру вас простит и все равно будет тянуть за собой. Но если он увидит, что вы оскорбляете его гуру, он поведет себя как вайшнав, и он может оставить вас, так сказать, для урока. Для урока, который обернется тяжелыми страданиями. То есть, по большому счету, мы должны знать, что если мы совершаем какую-то негативную деятельность и при этом страдаем от этого, значит, действительно, что-то произошло серьезное, неблагоприятное. Но если даже мы совершаем какую-то глупость, но при этом у нас остается вдохновение практиковать, значит, все в порядке. Эта глупость, она не настолько значима. И то, что касается Махабхагаваты, он, как правило, как говорит наш Гурудев, не оставляет своих учеников. Но только вот Бхактивинод Хакур, в частности, это книга известная Харинама Чинтамани. Там есть высказывание Харидас Тхакура, где Харидас Тхакур говорит о том, что гуру может отвергнуть своего ученика. Может отвергнуть. То есть, несмотря на общее правило, есть в этом правиле и исключение. Причем это исключение, к которому гуру может прибегнуть, опираясь на права, которые прописаны в шастрах. То есть, это можно увидеть в традиции, в Хари Бхакти Виласе есть утверждение о том, что гуру может оставить своего ученика. Так вот, то, что касается дикши, да, есть дикша как то, что вы воспринимаете, а есть дикша как то, что воспринимает Махабхагавата. То есть внутри дикши есть обязанности с двух сторон. Собственно, в этом дикша и проявляется. И не только дикша – это процесс, как говорит Шрила Джива Госвами, «Дивьягьянам ято даят курьят папаси санкшает тасмат дикшети сапрокта дикши кайстатва ковидай». То есть, дикша – это процесс освобождения от грехов и обретения полноты духовного знания. Так вот, это не все. Если посмотреть, что стоит за этим, то есть, если мы вот так услышали, да, то мы думаем, что вот это так, а это вот так. Но на самом деле и то, и другое, это есть не что иное, как милость гуру. Милость духовного учителя. Милость Бхагавана, которая проливается в процессе дикши через гуру. Поэтому мы можем видеть очень удивительные вещи. К Махабхагавате приходят такие каништа адхикари, которые даже могут не иметь адхикара на первую ступень, даже на первую ступень бхакти. То есть, по сути дела, мы знаем, что адхикаром для первой ступени, для, так сказать, практики, является вера в слова духовного учителя и вера в слова шастр. Но если этой веры нет, человек, например, вот, может прийти в духовную организацию и утверждать, что вот это должно быть так, а это должно быть эдак. И если ему скажут, знаете, с чем-то, может быть, и можно согласиться, но если этого нету в шастрах, и вы утверждаете какие-то вещи, которые не прописаны в священных писаниях, извините, вам придется изменить свою точку зрения. Просто потому, что вы, как человек, якобы верующий, должны уважать те наставления, те слова, которые вы находите в священных писаниях. Если вы не принимаете слова священных писаний, то вы даже не каништа адхикари. Это как раз есть адхикар для атеизма. Они тоже не принимают слова священных писаний. Поэтому бывают такие случаи, что даже такие, те, кто не верят в слова своего гуру или в слова шастр, они просто обретают возможность встречи с Махабхагаватой. Я хотел бы попросить, кто-то не выключил свой микрофон, и, по-моему, это все слушается другими преданными. Пожалуйста, выключите. Вот. Так вот, то, что касается дикши, дикша продолжается. Мы думаем, у нас нет дикши, да? Вот, например, мы приходим в эту жизнь, и мы берем отчет с того момента, когда сохранена наша память. Как знаете, если вот, допустим, дикша инициированный попадет в аварию и травмирует голову, и забудет все, что было там год назад, или даже как его зовут. И если его спросить, у тебя есть дикша, он скажет, нет дикши. То есть, а она на самом деле есть или ее нет? То есть, понимаете, в отношении того, есть ли дикша у нас или нет у нас дикши, возникает вопрос, какого рода? Для кого? Для Махабхагаваты, который нас инициировал, может быть, 5 жизней назад, первый раз. То есть, у каждой дживы, которая попала в материальный мир, увлеклась погоней за чувственными наслаждениями, есть некое начало духовного пути, начало духовной жизни. И это начало обязательно начинается с того, что человек находит гуру. То есть, к примеру, об этом говорится: Брахманда брамита коне бхагиван джива, гуру Кришна прасаде пай бхакти лата бидж. Если у дживы есть сукрити, если у нее есть набор духовного благочестия, то по милости Кришны эта джива обретет связь с Махабхагаватой. То есть это произойдет, если есть сукрити. А мы не знаем даже, какое количество у нас сукрити. Мы не знаем, когда была первая дикша. Может быть, она была как ритуал, в частности, как некое заключение договора. Знаете, как вот иногда бывает, что люди пытаются идти навстречу какому-то ужасному греху, заключают сделку с дьяволом, да? И они могут жизнь за жизнью мучиться, как говорится в христианстве, до седьмого колена. То есть жизнь за жизнью страдать будут личности, которые даже связаны с тем, кто заключил сделку с дьяволом. Возможно, пошел навстречу темным силам, говоря вот именно таким языком, не вайшнавским, да? Но на самом деле так и бывает. То есть бывает, что человек совершает какой-то такой тяжелый грех, например, оскорбляет преданных, что он может рождаться с проблемами тела, жизнь за жизнью. Вот это вот, так сказать, печать греха, которая будет преследовать его снова, снова и снова. А есть аналогичный вариант с духовным. То есть, когда-то мы могли встретиться с Уттамадхикари, и сам акт этой встречи будет постоянно выводить нас на то, что мы будем пересекаться с носителями духовной реальности. И в результате эта дикша будет реально показывать, она будет действительно говорить о себе, она будет снова и снова давать о себе знать. Так вот, то, что касается этого нюанса относительно дикши, мы не можем точно сказать, потому что мы, как Арджуна, не помним, что там у нас было в прошлом рождении, или в позапрошлом, или позапозапрошлом, была ли дикша. Но если наблюдаются какие-то необычные признаки, что однажды мы совершенно непонятным образом пересекались с возвышенными садху, с Уттамадхикари, это говорит о том, что Господь милостиво, не обязательно по заслугам, а потому что Он решил каплю беспричинной милости пролить на ту или ту душу. Он это делает так, что душа, даже порой не осознавая значимости этой милости, то есть ахайтуки крипы или беспричинной милости, эта душа снова и снова пересекается с Махабхагаватой. Это явный признак, что не все так просто. Явный признак. И мы должны помнить, что принцип действия духовной энергии, он основан на однозначной эволюции. То есть не так, что что-то там то приобщило нас к духовности, то нас выкинуло куда-то непонятно куда вообще, а потом вдруг опять чего-то так проявилось непонятно каким образом, случайно, непонятно или не случайно. То есть в духовной жизни есть такой принцип. Если Господь на кого-то положил глаз, то тот уже не отвертится. Все. Господь добьется своего. Однажды пожелав, он будет не мытьем, так катанием вытаскивать дживу, правдой и неправдой, всяко как только возможно, из материальных тисков. И мы можем видеть порой, что даже вне нашего желания совершать преданное служение, каким-то непостижимым образом формируются обстоятельства, которые напоминают нам о том, что было бы неплохо практиковать дальше, несмотря на то, что мы чего-то уже разочаровались и закончили. Каким-то непостижимым образом проявляется кто-то или что-то, начиная от информации, книги, в кавычках случайной встречи или еще чего-то. Что-то такое происходит, что вдруг подталкивает нас продолжать. А мы-то и не хотели, но опять что-то толкает нас. Кто-то толкает, кто-то вдохновляет, что-то вдохновляет. То есть мы должны понимать, что это все не случайно. Мы должны понимать, что у Параматмы руки длинные, и она достанет везде. как говорится в Бхагавад-гите, ее руки везде, ее ноги везде, глаза везде, головы везде, и, в общем, она повсюду. Поэтому от нее не уйдешь, от нее не скроешься. И если Господь хочет помогать какому-то своему преданному, то есть, например, один из Махабхагават решил спасать заблудшую дживу. Но эта заблудшая джива, в общем, так сильно заблудилась, что она то проснется, то заснет, то проснется, то заснет. Но Махабхагавата дал уже обещание этой дживе, что он ее спасет. Но джива, правда, даже если и дала обещание, она не обязательно поторопится его исполнять, потому что то верит, то не верит, то похорошело, то поплохело, то сё. Всякое может происходить, и нет никакой стабильности, то есть налицо аништхита бхакти. Тогда параматма начинает подстегивать дживу и создавать для этой дживы специально особые вещи, которые снова и снова дживу сведут с источником вдохновения. Для того, чтобы желание Махабхагаваты все-таки было исполнено. То есть, по сути дела, никуда не деться. Если Махабхагавата принял решение нас спасать, то Господь будет содействовать ему всякими разными образами. Это очень интересно проявлено в Брихат-Бхагаватамрите, где Гоп-Кумар, герой этого произведения, блуждал из жизни в жизнь и отвлекался. Но Господь порой даже сам принимал облик его гуру и выводил Гоп-Кумара снова и снова на духовный путь. Снова и снова направлял, снова и снова вдохновлял. А порой даже, как в один из моментов, он подумал, да сколько можно его вообще спасать? Дай-ка я следующее рождение ему организую прямо возле Говардхана. И пусть родится прямо в святой Дхаме. А куда он потом сбежит, куда он денется? Там кругом ситхи, садху и так далее. И он поневоле начнет практиковать и снова вспомнит обо мне. То есть вот такие вот нюансы, они описаны Шрилой Санатаной и Госвами, основателем всех комментариев на Шримад-Бхагаватам в нашей линии. То есть он, как, так сказать, задал тон, в каком духе надо комментировать Бхагавата-Пурану. И через это произведение он дал направление мысли и описал все нюансы того, как нужно комментировать Бхагавата-Пурану. И то, что касается Гоп-Кумара, то видно было, что то так, то эдак, Господь всячески заботился о нем. И вот точно так же происходит с нами. То есть процесс дикши работает. Когда-то давно Гоп-Кумар получил мантру. И это было в прошлой жизни. Но жизнь за жизнью он шел к тому, чтобы обрести прему. И очевидно, что дикша у него началась не одну жизнь назад. И точно так же и происходит и с нами. Если нас спросят, мы приходим, такие, вроде ничего не понимаем. Спросят, у тебя есть дикша? Нет у меня дикша. Да есть у тебя дикша. Ты просто не знаешь. Более того, часто эту дикшу, когда, конечно, гуру пытаются задавать подобные вопросы, это говорит о том, что они не видят дживу. Махабхагаваты, они видят дживу. Махабхагаваты, они ждут уже дживу. Они не задают вопросов, есть у тебя дикша или нет у тебя дикша. Вот. То есть, в этом отношении мы должны знать, что если когда-то, однажды, Господь решил, что пришло время нашего спасения, то это спасение проявляется через встречу с Уттамадхикари Гуру. И если произошли все условия для дикши, то как Махабхагавата всегда сопровождает своего ученика, так и его обещание сопровождает этого ученика. Его обет и все то, что обещал Махабхагавата своему ученику, будет преследовать этого ученика. Даже если он будет открещиваться в следующей жизни, это не имеет значения, потому что, как говорит Бхактиданта Сванамишрила Прабхупада, мы все понимаем, что это мир безумцев, у всех большая амнезия. Все тяжело больны, они ничего не помнят. И в этом отношении это не страшно, что якобы нет дикши. Ее можно и организовать заново, но для кого? Для ученика. Для того, чтобы он понимал как формалист, что «О, теперь у меня есть дикша». Но на самом деле у него дикша уже была в прошлом. Но надо эту дикшу получить снова, анустаник дикшу, для того, чтобы в сердце была печать, такая формальная печать о том, что «О, а Махабхагавата мне обещал, что он меня спасет». И поэтому, коли он взялся работать надо мной, то я берусь исполнять его указания. Вот таким вот образом. Поэтому, в принципе, дикша, она с нами. А если учесть тот факт, что дикша – это процесс обретения духовного знания и освобождения от грехов, это суть дикши, это внутренние составляющие таковой, то это означает, что я могу в этом развиваться даже без формального посвящения, если я понимаю суть дикши. Если я не понимаю суть дикши, что чаще всего происходит, то есть многие, те, кто получили дикшу, многие, только-только вот, которые получили, если их спросить о том, в чем суть дикши, он скажет: «Я не знаю». Второй момент, если его спросить: «Ты получил дикшу?», он может сказать: «Да». Это говорит о том, что он не понимает сути дикши. Потому что суть дикши – это обретение Кришна-премы. И пока не обретешь Кришна-прему, ты дикшу еще не получил. То есть вот это вот важно понять. То есть до тех пор, покуда ты не освободился от всех грехов, и покуда ты не обрел то понимание, видение и знание, которым владеет твой гуру, то ты не получил дикши. То есть ты прошел лишь только обряд, ты получил печать, зачет, так сказать, сдал вводные экзамены, и тебя приняли в школу. Но внутренняя дикша, она продолжаться будет жизнь за жизнью. Именно жизнь за жизнью мы накапливаем и духовное знание, духовную интуицию, и духовные взаимоотношения культивируем с Господом. А это все дикша. Сутью дикши является, опять же, не просто даже обретение знания, потому что речь идет о самбандхи-гьяне, то есть очень интересное словосочетание. То есть это в целом, можно сказать, три слова. Хотя для многих оно означает всего лишь одно. Самбандхи-гьяна означает изучать Писание или пытаться понять Писание. Но самбандхи-гьяна – это три слова. Сам указывает на самьяк, что указывает на полноту. Бандхана – это означает связь. А гьяна означает знание. И многие делают акцент просто на слово гьяна, но игнорируют понимание слова самбандха. Так вот, бандха означает связь. И если понять, в какой степени, то слово сам указывает на полноту, в полный. Это означает према, полная связь с Богом, обретаемая через духовное знание, то есть гьяну, через кшая папу, то есть полноценное устранение грехов, это значит обрести Кришна-прему, которая приведет к васту-ситхи. То есть к тому, чтобы оставить этот мир и уйти в мир духовный с любовью к Богу. Потому что только эта любовь может привести на Голоку. Ранние формы или ступени, ранние формы милости или ступени бхакти, они не могут привести на Голоку. Это нереально. Почему? Потому что доказательством того служит Гоп-Кумар и его путешествие, как оно описано в Брихат-Бхагаватамрите. Поэтому сам Банда-Гьяна, как внутренняя суть дикши, это развитие любви к Богу, которая проявляется через божественную мудрость и полноценное освобождение от всех грехов. Вот это вот процесс, вот так вот выглядит процесс. И никто не мешает, и никто не вставит какие-то палки в колеса в то, чтобы кому-либо мешать развиваться в, допустим, помешать развиваться в понимании священных писаний, в том, чтобы работать над недостатками внутри себя. Каждый человек может просто работать, изучать, обращаться с молитвами к Господу, потому что ни понимание, ни освобождение от грехов невозможно без милости Господа. То есть свои усилия – это одна часть нашего контракта, а вторая часть – это милость Господа, причем более значимая. И поэтому никто не мешает молиться, никто не говорит, что ты можешь молиться только после того, когда тебе гуру разрешит. То есть у нас молятся даже без гуру. И более того, благодаря таким молитвам обретают связь с гуру. Конечно же, сам стандарт обращения к Богу мы получаем от святых. Само понимание Бога мы получаем через святых, через священные писания. Поэтому можно в этом отношении сказать, что без гуру никто не может даже молиться в этом отношении. Но то, что касается возможности уже делать это сейчас, понимание значимости молитвы в духовной жизни, и кто мешает через эту молитву развивать отношения с Богом? Никто не мешает. Молитесь хоть 24 часа в сутки. Стремитесь к этим отношениям, развивайте эти отношения. Никто же не мешает. И это не зависит от формального посвящения. Будет оно или не будет, это не зависит от этого. То есть внутренняя суть дикши будет проходить, будет протекать. Именно поэтому в Чайтанья-чаритамрите, Мадья-лили, 15 главе, 108 стихе, если я не ошибаюсь, говорится, что повторять святое имя можно даже без посвящения. И даже без посвящения очиститься полностью за счет повторения святого имени. Почему? Потому что даже вот что мы, собственно, будем получать? Какое соприкосновение, повторяя святое имя? Мы не будем повторять Шудханам, это точно. Но мы будем повторять Намабхасу. Если кому-то стало известно, как повторять святое имя, он может повторять его. И если он будет очень усерден, у него есть шанс, благодаря соприкосновению с Харинамой, избавиться от всех грехов. Более того, это подтверждается в Харинаме Чинтамани Харидасом Тхакуром. А Харидас Тхакур принят у нас в традиции как Нама Ачарья. Он говорит о том, что повторение святого имени, оно не зависит ни от каких правил, ни от каких формальностей. И это сказано также в Калесантаре на Упанишаде. Говорится, что повторение многих мантр обусловлено определенными правилами и предписаниями. Но повторение махамантры нет. не обусловлено. И поэтому никакие правила, никакие предписания не могут остановить духовный поток и поток милости. С другой стороны, если мы хотим войти глубже, не просто очиститься, а обрести нечто большее, обрести возможность соприкосновения со Сварупа Шакти Бхагавана, то тогда нужно обязательно получить святое имя от Махабхагаваты. Потому что Махабхагавата передает не просто набор звуков или букв, которые мы можем сами по своему желанию взять из любой книги. Махабхагавата передает в мантре самого Кришну, а Кришна – это любовь, то есть према. Соответственно, тот, кто получит мантру от Махабхагаваты, тот получит прему, если будет повторять эту мантру. Не просто очищение. Харидас Такур говорит, что Намабхаса, она способна сжечь любое количество грехов, даже если их число так огромно, что больше, чем гора Меру. Поэтому Намабхаса очень могущественна. Она даже нечестивого может освободить от всех грехов, которые только он совершал за все жизни пребывания во Вселенной. Но мы не останавливаемся на этом, даже если это звучит очень громко и даже пугающе, и даже мало кто может поверить в это. А тем не менее, это так. И более того, суть в том, что нам нужно обрести отношение, самбандху, полную связь с Бхагаваном. А это возможно только по его условиям. То есть, есть условия, которые ставит сам Бог. Они проговариваются в Гурфаштаке, есть апрасада Бхагават-прасада, есть апрасада Нагатих-кутопи. Если вы хотите получить милость Кришны, вы хотите это обрести, тогда необходимо иметь связь с Гуру. Никакие попытки обрести милость вне Гуру не приведут к совершенству. Вот. То есть это невозможно. Так что в этом отношении нужно следовать правилам. Кришна сказал: «Мой преданный – это не тот, кто считает себя моим преданным, а тот, кто считает себя преданным моего преданного. И должен быть этот преданный». И это Махабхагавата. Итак, Махабхагавата сопровождает всегда ученика, и дикша, которую он дает, и обещание, которое внутри этой дикши, также сопровождает ученика. Даже сама духовная жизнь сопровождает его. Сваруп Шакти, которая набрана в прошлых жизнях, сопровождает ученика. И именно это Сваруп Шакти сводит ученика, даже если он совсем обо всем забыл, родился, ничего не понимает, даже слово «Бог» не знает. Все равно Сваруп Шакти будет сводить ученика с носителями Кришны, с носителями истины, с носителями святого имени, с носителями священных писаний. Следующий вопрос – это привлекается ли Махапрабху тем человеком, которым не привлекаются вайшнавы? На самом деле это невозможно. Махапрабху не привлекается тем человеком, которым не привлекаются вайшнавы. Однажды, это написано в книге Картика, священный месяц Картика, вот она вышла, одна из первых в Санге Гурудева. Очень тоненькая книжка, священный месяц Картика. Там говорится, что мы не считаем преданными Махапрабху тех, кто не может следовать его указаниям. То есть, в действительности, даже сам Махапрабху четко сказал, от кого он принимает севу. Об этом он выразил свою мысль, и в то время мало кто его понял. Махапрабху сказал, что я приму служение только от того, кто имеет лакх. То есть, в то время люди подумали, что нужно иметь много денег. Они сказали, ну откуда же у нас столько денег? Обратились к нему. Он сказал, да не в деньгах дело. Речь идет о том, кто повторяет лакх святого имени. И этим самым Шри Чайтанья Махапрабху определил критерии, кого он принимает, чье служение принимает, чью севу принимает. Несмотря на то, что нам говорят, что он очень милостив. Есть один нюанс. Однажды Шримарани Диди, она задала вопрос Шрили Бхакти Вигьян Бхарати Махараджи. Я также где-то лекции 10 назад об этом рассказывал. Она сказала, можно ли считать ту пищу, которую мы предлагаем через Махапрабху, соответственно, самому Махапрабху, на алтаре, предложено, если мы повторяем лак святого имени. Он сказал, нет, вовсе не обязательно. То есть это может быть и не просад, достойный, так скажем, просад, да, то есть просад в значимой, весомой такой форме. Потому что настоящий просад, как утверждается в нашей традиции, это то, что вызывает в сердце прему немедленно. Вот это вот настоящий просад. Но если према не просыпается, что же значит это? Это значит, какая-то проблема со мной. Соответственно, я не получаю должной милости. И об этом говорит Рагунат Дас Госвами, Чайтанья Махапрабху, другие ачарьи, Наротам Дас Такур. Много вайшнавы любят говорить об этом, что если я повторяю святое имя, но слезы не текут из моих глаз, что это значит? Это означает, что сердце мое заковано. Оно подобно железу или оно оковано железными кандалами. Что же это за кандалы такие? Это апарадхи, это анардхи. То есть это препятствия, которые не позволяют продвигаться. Это проблемы, которые мы сами выстраиваем. Поэтому наше сердце не тает от повторения святого имени. Наше сердце не ликует от принятия прасада так, как это было в свое время с Адвайтой Ачарьей. Когда какие-то частицы риса, прасада, попали на него, он стал танцевать, как безумный. То есть, это просто прикосновение, даже в рот не нужно было вложить подобный прасад. Просто прикосновение к прасаду. Но у нас хоть касайся, хоть не касайся, хоть жуй, хоть не жуй, хоть чувствуй вкус, хоть нет, хоть молись во время прасада, хоть нет. Премы нет. Почему? Потому что сердце заковано в кандалы, анардх и апарадх. Поэтому все, что остается, это принять умонастроение Тринадапи Сунничана Тарорапи Сахишнуна. И только в этом умонастроении повторять 24 часа в сутки святое имя. В этом отношении тогда можно стать лакхапати. То есть тем, кто может повторять лакх святого имени. 64 круга на четках. Если такой человек будет повторять, почему Шрила Бхактивигьян Бхарати Госвами Махарадж сказал, что не факт, что такая личность обретет прасад. Потому что даже повторять 64 круга можно как попало, а можно от всего сердца. И если это делать как попало, то это в принципе даже и нельзя назвать повторением 64 кругов. Просто нельзя и все. И доказательством будет то, что сердце будет сохранять свое положение в этих кандалах и оставаться бесчувственным, не ощущать того вкуса, духовного вкуса в просаде, который и вызывает бхаву в сердце. Или как, например, в Упадишамрите говорится, тот, кто примет омовение в Радха-кунде, тот обретет прему. Ну и сколько этих людей обрело прему, принимая омовение в Радха-кунде? На самом деле там не нужно даже принимать омовение, просто достаточно коснуться, и према должна прийти. Но почему люди могут купаться в Радха-кунде каждое утро в течение всей жизни и так не обрести прему? А ответ очень простой, потому что они не принимают этого ритуального омовения, как положено это делать. Потому что есть разница между подлинной киртаной и мнимой киртаной. Между подлинным слушанием и мнимым слушанием. Между подлинной прасада-севой и мнимой прасада-севой. Между подлинной снаной в Радха-кунде и мнимой снаной в Радха-кунде. Мы должны знать, что сознание определяет бытие. Этот спор должен в отношении бытие определяет сознание или сознание бытие. Мы должны однозначно придерживаться точки зрения, что сознание будет определять бытие. То есть имеется в виду, с каким сознанием мы подходим к делу, такой результат нам следует ожидать. Поэтому, если что-то происходит не так, мы должны понимать, что что-то во мне не то. А что именно не то? Что конкретно не то? То есть, как возможно вообще, чтобы тот, кто стоит над вайшнавами, тот, кто царствует, принимал нас, а слуги его не принимают? Это невозможно. Как можно вообще пройти сквозь слуг и встретиться с тем, кто является наградой? То есть Махапрабху. Иногда мы обсуждаем эту идею, что, основываясь на комментариях Вишванаты Чакраварти Хакуры, на учении Шрилы Гурудева, что Махапрабху — это дверь на Галоку. Но самое интересное, что Махапрабху — это также и вечный спутник всех тех, кто живет на Галоке. То есть, другими словами, Махапрабху — это плод нашей практики. Не просто какое-то проходное направление или что там, дверь как или еще что-то. То есть, есть в работах, например, Прабодхананда Сарасвати Тхакур, он говорит: в Радха-Кришна-лилу можно попасть только через лилу Махапрабху. Соответственно, встретиться с Кришной можно только через Махапрабху. И кажется, что Махапрабху — это что-то как проходное нечто такое. Но Махапрабху — это плод. Махапрабху — это сокровенное настроение Кришны. И Кришна ценит это проявление самого себя выше, чем всех остальных аватар. Почему? Потому что через Махапрабху исполняются желания Кришны. Такие сокровенные желания, о которых мы даже понятия толком не имеем. Но внутри Махапрабху проходит передача особых бхав от Шримати Радхики к сердцу Кришны. И поэтому Махапрабху — это очень высоко. Да, он Махавадханьяя-аватара, он очень милостив. Но нюанс заключается в том, что Бхактистан Сарасвати Тхакур, он говорит следующее. Если мы даже получим посвящение у Махабхагаваты, если мы анатхикари, дай Бог, нам удастся общаться с Канишха Адхикари и через него обрести возможность общения с чистыми преданными. Если такое происходит, и мы сами стали, конечно, атикари, и пытаемся практиковать снова и снова, это замечательно. Рано или поздно мы будем иметь отношение с шудха-вайшнавом, с чистым преданным, который станет нашим наставником. Но даже в этой ситуации мы не сможем общаться с Маха-Бхагаватой. Но если же мы сами станем чистыми преданными, только тогда общение с Маха-Бхагаватой станет возможным. Вы можете найти подобное утверждение в комментарии на Чайтанью Бхагавату у Бхакти-сиддханты Сарасвати Тхакура на Адикханду. И вот это называется духовная бюрократия. То есть есть бюро пропускное, и нужно пройти по нему через это пропускное бюро. Сначала нужно обрести смирение и минимальное нечто, то есть, скажем так, смирение перед Каништха, Адхикари, или перед тенью преданного. Сначала нужно обрести смирение перед тенью преданного. Даже поклоняясь Маха-Бхагавате. Даже если он наш гуру. Но мы должны уметь почитать также Каништха Адхикари. Как говорит Шрила Рупа Госвами в Упадишамрите, в уме. Всех Каништха Адхикари следует почитать в уме. Если же мы прошли школу должного смирения на этом уровне, тогда мы можем учиться почитать чистых преданных. Если Кришна в сердце, или Параматма, скажем точнее, увидит, что мы недостаточно сильны в том, чтобы почитать и уважать Каништха Адхикари, он не сведет нас с шудха-вайшнавами. Не сведет. Почему? Потому что Параматма не даст нам права с топорными мозгами оскорблять чистого преданного. Оскорблять непочтением. Поэтому сначала нужно хотя бы как-то обтесаться. А потом уже доступ к шудха-вайшнаву. А потом, если будет должный этикет, как говорил Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада, этикет вайшнава – это украшение вайшнава. Если этикет вайшнава проявится, то тогда будет возможность общаться с чистыми преданными. Потому что этот этикет застрахует нас самих от вайшнава-парадхи, а вайшнавов, чистых преданных, от того, чтобы быть расстроенными нашим поведением. А потом, когда этот этикет станет, так скажем, сродниться с нашим сердцем, вот тогда можно иметь доступ к Маха-Бхагавате. Но для этого нужно подняться над гунами. Над гунами и не иметь ни одного материального желания. Иметь желание только одного, как служить Кришне. И быть полностью этим озабоченным. Наш Гурудев говорил, продолжая, так сказать, объяснять эту же мысль, то, что выразил Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в комментарии на Чайтанью Бхагавату Адикханду, наш Гурудев говорил, сначала может так выйти, что 40 жизней придется действовать как Каништха Адхикари. Зависит от того, насколько сильна ваша вера и насколько сильно устремление. Если устремление очень сильное, тогда можно даже пройти за одну жизнь ступень Каништха Адхикари, то есть треть. И есть параметры. Параметры, что такое шудха-бхакти. Я думаю, что поскольку так вышло, что ранее я давал где-то в 2012 году семинар по признакам Маха-Бхагаваты, а недавно, вот буквально вчера я закончил семинар по Каништха Адхикари, то есть кто такой Каништха Адхикари, то впереди, возможно, сформируется семинар по признакам чистого преданного. Кто такой чистый преданный? Но коротко уже с этим можно ознакомиться обратившись к книге Браманы Вайшнав Бхакти Сиддханты Сарасвати Тхакура, где он описывает природу браманов и природу вайшнавов. И также недавно я закончил семинар по вайшнава-татве, он также опубликован, и можно прослушать, кто такой Шудха Бхакта, кто такой Матьяма Адхикари, кто такой чистый преданный. Вот поняв это, можно ориентироваться на него и подумать, как мне за одну жизнь стать чистым преданным? Стать обладателем тех качеств, которые можно наблюдать у него. Так вот, наш Гурудев говорит, если может быть 40 жизней, как такого, знаете, чопапалошного бхакти, а потом после этого человек может станет шудха бхактой. Может уйти, опять же, при разных формах практики, не одна жизнь на ступени Матьяма Адхикары. Может уйти одна. Обычно это гораздо меньше. То есть, если, конечно, Адхикара растягивается на много жизней, то Матьяма Адхикара не растягивается таким образом. Она очень экспрессивна, очень устремленна. Поэтому Матьяма Адхикара, она может длиться одну жизнь, две, три. Ну, опять же, зависит от обстоятельств, какие решения принимает Матьям Бхакта в своей жизни, с кем общается, как плотно общается, то есть общается ли он с Махабхагаватой или пытается заигрывать со своим Адхикаром, эксплуатировать его и принимать на себя роль гуру, не дорасти. Так и не обретя премы. То есть, вот это вот очень часто можно видеть у начинающих Матьяма Адхикари. У них еще остается некий такой вот зачаток, уже не то что зачаток, это как остаток, наверное, правильнее назвать. Вот этот остаток пратиштхи. Об этом пишет Вишванат Чакраварти Тхакур в Мадхуре Кадамбини. Поэтому у Матьяма Адхикари тоже может жизнь целая пролететь, если он начнет увлекаться гуруизмом. И может быть и вторая, и третья, пока не оставит эту глупую затею и не начнет стремиться к совершенству в своей жизни, вместо того, чтобы подтягивать Каништа Адхикари до своего уровня. Это, конечно, хорошая, благая идея, но это не совсем то, что требуется от Матьяма Адхикари. Для Матьяма Адхикари цель – према, Кришна према. Нигде у нас не сказано, что цель Шудха Бхакти – это культивировать Каништа Адхикари. Четко сказано – Шудха Бхакти – средство, Кришна према – цель. Значит, Уттама Адхикара – это цель. А мы часто видим, что те, кто обрели интенсивность в преданном служении, забывают о своем дальнейшем духовном росте и очень мало общаются с Махабхагаватами. Более того, даже порой склонны пренебрегать ими и отговаривать своих учеников от общения с таковыми. И обычно, если такое происходит, то это даже не Матьяма Адхикара, это Каништа Адхикара. Так вот, наш Гурудев говорил о том, что будет неплохо, если, практикуя снова и снова, человек попадет на уровень, когда начнет общаться в санге такого гуру, как Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Пускай он будет Каништа Адхикари, пускай между ним и таким Махабхагаватом не будет ни одного Матьяма Бхакты. Такое обучение тоже возможно. И Шрил Прабхупада показал такую возможность. То есть Каништа Адхикари могут общаться с Махабхагаватой. Но это не совсем то общение, потому что это общение, которое призвано было создать необходимое сукрити. Према бхакти, чтобы обрести, мало 10 лет пребывания с Маха-Бхагаватой, несмотря на то, что в шастрах сказано, что даже одно мгновение пребывания с Маха-Бхагаватой может даровать Кришна прему. Вопрос, кому? И почему Бхактивиданта Свами к моменту ухода своего из этого мира сказал, мои ученики ничего не унаследовали. Поэтому он и просил нашего Гурудева заботиться о его учениках. Мы можем видеть, эта цитата, это не я придумал. Это написано Тамал Кришна и Госвами в дневнике «Последние дни Шрилы Прабхупады». Поэтому также это подтверждает наш Гурудев, которому, собственно, это и сказал Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада. Любой, кто 10 лет пребывает в сознании Кришны, поймет, что это очень мало. Поэтому это все накапливается годами. Поэтому можно сказать так. Привлечь, допустим, Богом, не привлекаясь вайшнавами, невозможно. В то же время сам Бог говорит, что только через моих преданных я могу быть доступен. То же самое говорил Иисус Христос. Он говорил, к Отцу, к моему, путь только через меня. То есть через Сына, то есть через Шакти Авеша Аватару. Точно так же и у нас через Гуру, который является Шакти Авеша Аватары, есть шанс прийти к самому Богу, коим и является Махапрабху. Поэтому те, кто думает, что Махапрабху проливает на них милость, нет, это рано. Махапрабху проливает милость на садаков. А те, кто не совершают садану или совершают садану Абхасу, это не совсем те, кто обретают милость Махапрабху. Нет, они обретают тень милости Махапрабху через вайшнавов. Если бы они обрели милость Махапрабху, то тогда в этом случае они бы стали чистыми преданными сразу. Махапрабху это достаточно высоко для Каништа Адхикари. Поэтому и поклоняются Панча Татве, а не просто Махапрабху. Панча Татве. То есть мы поклоняемся, согласно Панча Татва Махамантре, Гор Бхакта Вринда. Сначала окружению Махапрабху, сначала преданным Махапрабху, а потом его представителю в качестве Нарады Муни, Шривас. То есть мы поклоняемся Шривас Такуру, который замыкает Панча Татву. А потом уже Гададхару, вот милостивее, чем Чайтанья Махапрабху, это Гададхар. Потому что Гададхар это сама Шримати Радхика. А Махапрабху это Кришна, который в свое сердце поймал Бхаву Шримати Радхики. И определенно, как можно сказать, даже саму Шримати Радхику. Поэтому сначала милость Гададхара, а потом Вишну Татвы, начиная с Адвайта Ачарьи, потом Нитьянанды, а потом уже Шри Чайтанья. Поэтому не все так просто, и нужна поступенчатость. Милость приходит плавно. Тут еще есть вопросы, которые поступили. Но сегодня уже времени нету, поэтому я отвечу на них позже. И тут вот со связью у нас тоже что-то произошло. Но я думаю, что попозже мы рассмотрим и остальные нюансы тех вопросов, которые мы получили из Лос-Анджелеса, от других преданных. Большое спасибо Шрила Гурудев ки джай, Шрила Прабхупад ки джай, Санкиртана Яге ки джай.